успокоимся, настроимся на то, чтобы в служении побыть вместе, помолиться. Сегодня Великая Пятница, об этом говорит нам Священное Писание. Вот. Она, Пятница была велика еще в то время, для нас тем более, да, что в этот день Христос умер за наши грехи. Мы сегодня будем вспоминать события, которые связаны с этим временем, да, для нас важным. Давайте встанем, помолимся перед началом собрания. Господи, мы благодарим Тебя сердечно, что Ты даруешь нам возможность после рабочей недели в этот день прийти в дом молитвы, чтобы поклониться святому имени Твоему. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты был с нами и благословил нас. Наше служение, песнопение, молитвы, слово, которое будет звучать для нас, Господь, чтобы через все это Ты был прославлен. Помоги нам сердца свои расположить тому, чтобы вспомнить то время, когда Ты умер за нас, за наши грехи, Господь, и быть Тебе благодарными. Просим Тебя, благослови нас в нашем собрании. В Тебе нуждаемся. Помоги, чтобы каждый мог помолиться, Господь, чтобы каждый мог сосредоточиться на духовном, чтобы Тебя прославить, нашего Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Thank you. Братья и сестры, мы в эти дни вспоминаем страдания Иисуса Христа. И у меня тоже продолжение будет вчерашней темы о страданиях Христа. Я тему для себя обозначил такую «Одиночество Иисуса Христа». Вначале я зачитаю 26 глава Евангелия Матфея. С первого стиха я буду читать. Евангелие Матфея, 26 глава, с 1 стиха. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Мысль, которую я вначале хотел бы подметить, Божий народ, израильский народ, они в таком положении были, что они следовали по всем указам, соблюдали, старались соблюдать Пятикнижие, вот Моисея закон старались соблюдать. И вот в этой страшной, вот этой всей вот этой истории, которую мы знаем, как Христа потом распинают, то они говорят, они решили, собрались все так. Мы собираемся в молитвенный дом для того, чтобы Бога славить, для того, чтобы помолиться. Они собрались для того, чтобы решить, как взять Иисуса Христа хитростью и погубить Его. Но говорили, это сделаем не в праздник, чтобы не было возмущения в народе. Знаете, вот удивительно то, что такое зло у них в сердце жило, но они были набожными. По наружке они были очень набожные люди. Они не хотели на Пасху, не хотели делать такое дело. Но то, что они Христа будут распинать, то это второстепенное для них было. Почему я объявил ту тему, что одиночество Иисуса Христа? Я проследил вот из этой всей истории, как Христа предавали, как Его распинали. И я выделил такую линию: страдания Иисуса Христа, оно сопровождалось одиночеством. Даже то, что были у Иисуса Христа ученики рядом, Христос был очень одиноким. Я такой хочу вопрос задать всем. Кто-то был, когда-то чувствовал себя одиноким? Я не спрашиваю для того, чтобы вы сейчас отвечали. Я думаю, братья и сестры, все мы когда-то были какой-то момент у нас было такое, что мы были в одиночестве. Наверное, дети маленькие, когда готовился, я вспомнил, дети самые маленькие, когда их, ну, как там у нас в России, в Молдавии, так, малых детей в садик отвозят и оставляют. Первый раз, когда ребенка оставляют в садике, то там крик, плач и скрежет зубов происходит. Потому что дети, не привыкшие, да, ну, отдают их в садик, и все, дети самостоятельно должны быть, там какие-то тетечки, там много детей, и тети какие-то новые воспитатели, говорят, новые мамы там для вас, все вот это. И для детей это шок, я думаю, что это на самом деле шок. Я это не помню, конечно, я тоже ходил в садик, я это не помню. Но это был такой кризисный момент у детей, бывает, у них, ну, дети не могут, наверное, выразить, но у них сердце тоже такое, тоска такая была, одинокими они, даже много детей, там много воспитателей, но они себя, я думаю, чувствуют одиноко. Потом свыкаются, привыкаются и все. Знаете, вот я хочу про себя сказать, здесь уже, живя в Америке, у меня было такое обстоятельство одно. Ну, я не знал, что такое, ну, тоска, рядом жена там, все, дети, мне хоть куда, хоть там, я не знаю, где бы, главное, чтобы семья моя была, мне не скучно будет жить. Но у меня был такой момент, обстоятельство такое, я утром, ну, на работе я рано утром был, и у меня такая тоска была, я не понимал, почему такое, ну, на работе такое, там, новое все было для меня. И такое состояние у меня было, ну, я очень сильно тосковал, Ну, я по дому там прям за свой дом у меня там есть, я за это никогда не тоскую там. И о чем-то. Но какая-то вот я не понимал, какая-то в душе такая борьба у меня происходила, какой-то вот я не понимал, почему. Одиночество какое-то меня посещало. Знаете, вот выход какой я нашел, я жене звонил и с ней говорил по телефону. Потом она уже привыкла, она мне звонила утром. Ну, это сопровождалось, я не знаю, там, в течение, может, там, 2 недель вот так у меня было. И это у меня все прошло. Я понял, что такое тоска. Вообще, одиночество – это эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких положительных эмоциональных связей с людьми. Одиночество, оно, это происходит не понаружи, не на лице. Ну, на лицо мне будут люди смотреть, они не поймут, что у меня в сердце. Я также и у всех у нас. Мы, может, улыбаемся, но мы не знаем, что в душе творится у человека. Потому что это вот эти страдания, которые душевные, они намного выше страданий физических. Вот в этих страданиях душевных есть очень много качеств таких, ну, я скажу, может, отрицательных, или это не совсем точно такое определение, но есть много качеств, получается. Тоска, потом скорби, переживания, и вот это все заключается в одном душевных страданиях. Очень много еще есть качеств, которые в душевных страданиях. Физические страдания, нет, мы чувствуем боль, там, и все. А душевные, там, потеря близкого человека, там, и так далее, очень много. Больше, я для себя подметил, что больше, намного сложнее, когда душевные страдания человек имеет, намного сложнее переносить те страдания, чем, там, боль у тебя в теле где-то. Зуб болит, ты пошел к зубному, выдернули, ты без зуба ходишь, но зато он не болит, и все. А душевно ты только надо к Богу идти. Бог может там делать порядок для того, чтобы у нас в сердце был, чтобы душевных страданий не было. Вот Иисус Христос, Он вот эти душевные страдания сполна перетерпел, и мы об этом сейчас будем с вами читать. Я хочу с 30 стиха тоже с этой главы, Матфея 26 глава, с 30 стиха я буду читать. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ним Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Момент нам, история очень нам знакома, братья и сестры, когда Христос после Тайной Вечери, как они завершили Пасху, ели с учениками, Христос кушал, и после этого сразу же, вот мы читали 30 стих, «И воспев, пошли на гору Елеонскую». У Христа были страдания уже, ученики не понимали, а Христос эти страдания уже знал, Он уже чувствовал, потому что Он знал, Он куда идет. И еще один выход из положения, когда человек душевно страдает от одиночества или какие-то другие страдания, то вот здесь мы прочитали «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Христос, у Христа не было настроения такое веселое, чтобы петь, но Он пел для того, чтобы свою душу как-то восполнить, да, вот это то, что страдание, которое он имел, он воспел с учениками, и ему стало на душе легче, потому что он знал, он куда идет. Когда у нас будут определенные трудности, мы можем петь, мы можем молиться, Богу обращаться. Кому-то, может, надо жене позвонить или детям позвонить. Христос воспел и пошел с учениками. И вот здесь начинаются его душевные страдания. Христос оставляет учеников, если дальше мы будем читать, Христос оставляет учеников и просит, чтобы они пободрствовали с ним. Ведь не зря Христос взял с собой учеников. Он мог бы сам пойти на эту гору, но он взял с собой учеников. Для чего? Для того, чтобы они его поддержали. Хотя мы знаем, что он, ну, следующий эпизод уже тоже в этой главе, как после того, как Иуда предает Христа, написано, что вот воины схватили Христа, ученики, написано 56 стих. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Христос остается один. Когда Христос молился, он приходит к ученикам, видит их спящими. Три раза он так приходил, они спят. Он говорит ученикам своим: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». После этого вот Христа схватили ученики, написано, все разбежались. Христос остается один. Написано, что все разбежались. И когда повели Иисуса Христа к первосвященнику Каиафе, то написано, что Петр следовал сзади, где-то вдалеке. Все разбежались и испугались. И он следовал за толпой. Петр вот так вдалеке, он следовал за вот этим процессом. Он следовал за всей толпой. И когда они вошли во двор, начинает там над Христом издеваться. Неожиданно, Петр тоже уселся там возле костра, неожиданно, когда приходит вот эта служанка и говорит, ну, такой вопрос задает Петру: «Ты тоже был с этим Иисусом Галилеянином?» И он тогда отрекся. Вот представьте себе такую картину, что вот толпа людей, все, которые против Иисуса Христа, и только Христос смотрит, и только Петр, который может его поддержать. Ну, я так думаю, что ну, как, какую-то надежду, да, человек, когда видит близкого человека там где-то, и у него, ну, у него он духом может воспрянуть. А когда Христос вот тоже посмотрел на Петра, после того, когда Петр отрекся, Петр не вынес этого взгляда Христа. Он вышел и горько плакал, написано. Христос остался совершенно один. Никого не было рядом с ним. И на этом его страдания не кончаются. Мы читаем в 27 главе, 46 текст. Вот это самое страшное то, что было, это вот здесь написано. Боже мой, для чего ты меня оставил? Христос увидел, что на данный момент Бог тоже оставил его. Бог оставляет его в одиночестве, чтобы он вот эти страдания перенес. Он молился, он просил, чтобы Бог его подкрепил. Но Христос остается совсем один. Знаете, вот когда один человек остается сам собой, какие-то переживания глубокие, то это очень-очень тяжело. А я такой пример вспомнил, это было очень давно, я был молодым, неженатым был, я в Кишиневе учился в то время, но был день выходной, возле базара я хожу и смотрю там, ну, столик такой, много людей, толпа там людей, ну, я не знаю, какая эта игра называется, в общем, вот стаканы там перевернутые, вот так они перемешивают, я не знаю эту игру, мне интересно стало. Я полюбопытничал, как? Ну, я знал 100%, что сейчас кого-то там будут обманывать. Я подошел ближе к этой толпе там людей. Смотрю, там одна девушка молодая. Ну, и ее разыгрывают, с ней играют. Ну, я так всех посмотрел. Думаю, о, люди собрались. Я вот так в стороне слежу за этой игрой. Раз она выигрывает, она... Все, ей деньги дают там. Она такая радостная, я смотрю на нее, она такая радостная. Я думаю про себя, сейчас ты будешь плакать, очень горько. И этот человек, с кем, ну, молодой человек, мужчина, с кем она играла, ну, он раз и говорит, все, у меня деньги кончились. Типа такой, он переживает, у меня нету денег. И смотрю, другой тихонечко подходит к нему. А сзади у него там джинсы, у него брюки были. Задний карман полный денег. Я вот так смотрю, ну, для меня это было новое. Он берет и передает ему. Это все я вижу. И оказывается, у меня тоже один из ихних. Оказывается, там все ихние были. Только там молодая девушка была не из ихней компании. Меня один человек замечает, что я такой любопытный, подходит ко мне. И вот так толкает меня своей грудью. Говорит, ушел отсюда. Ну, я говорю, окей, я ушел отсюда. Ушел оттуда поодаль, отошел и слежу за этим. Ну, мне интересно, что будет дальше, концовка. В общем, в один момент настает, что эта девушка начинает кричать. У нее и золотое кольцо там у нее сняли и так далее, там все. Она начинает кричать, и мгновенно этот столик собирается, люди расходятся, никого нету, она остается одна, бегает туда-сюда, кричит. Полицейский, когда пришел полицейский, ну, я думаю, все, мне здесь нечего делать, я ушел оттуда уже, и все. Но я понял, что до конца мне там не надо быть. Но я увидел страдания вот этой девушки, что она очень страдала душой, она поняла, что, ну, ее обманули, да, она осталась ни с чем. Хотя ей давали много денег, но она не знала, я не знаю, может, она никогда не знала эту игру или как, но она вот поддалась такому искушению, она осталась ни с чем. Вот так дьявол, он может нам предлагать некоторые такие варианты в нашей жизни, когда мы можем согласиться, а потом мы останемся ни с чем. Вот Христос, он остался один, никто его не поддержал из учеников. Ему было очень тяжело. Я слышал, один брат, ну, проповедь слушал одну, и брат говорит, примерно 12 часов над Христом издевались. Его заушали, плевали, били его. И это длилось примерно 12 часов. Оставаться одиноким – это очень страшно. Это очень больно. Что Бог нам помог. Христос вот перенес такие ужасные муки, такие ужасные искушения, перенес он страдания, и вот душевно перенес. Он был очень одиноким. И когда у нас такие моменты будут, что мы будем думать, что мы одиноки, или мы останемся одинокими, то мы должны знать, что Христос, он был одиноким, он знает, как, но он сам через это прошел, и он знает, как помочь людям, которые находятся в этом положении. Я вот посмотрел статистику, кто больше всего одиноким себя чувствует. Но в основном принято, что это пожилого возраста люди. Но это еще одна категория, это дети, которые переходят к подросткам. Но это не библейский взгляд, это как мир этот, такую статистику они провели, сделали такое исследование. Подростки, они тоже могут себя чувствовать одинокими, потому что в их жизни наступает такой момент, они и не в молодежи, и они не определились ни с профессиями еще, наверное, ни с работой, ни с чем, и у них тоже бывают моменты, когда они одиноки. Чтобы знали, куда надо обращаться, есть Христос, есть Иисус, который претерпел вот эти страдания, унижения, был одиноким, и он может одиноким помочь. Потому что после того, как человек много находится в одиночестве, человек может впасть в депрессию. Человек, когда от одиночества много болезней могут, человек начинает болеть из-за того, что у него душевные страдания. Что Бог нам помог, чтобы мы не оставались одинокими, чтобы мы всегда желали иметь общение с Богом, чтобы мы всегда имели общение с церковью, приходили на собрание. Пусть нас Бог благословит в этом, чтобы мы взяли для себя такой урок, что Христос, он был одиноким, но он теперь он может одиноким помочь, он может нам, нас из вот этих тупиковых ситуаций, Он может нам указать выход. Написано: «Воззови ко мне, я отвечу». Нам надо только Господу воззвать, и Он обязательно выйдет нам навстречу. Аминь. Помолимся. Господи, я Тебя благодарю сердечно за день сегодняшний, за то, что мы можем прийти в дом Твой, вспоминать Твои страдания, которые Ты перенес ради нас, грешников. Я Тебя благодарю, Господи, за то, что Ты в моей жизни допустил одиночество для того, чтобы мне хоть чуть-чуть понять Тебя, как Ты был одиноким, как Ты страдал, Господь. Я Тебя благодарю за то, что Ты перенес это до конца, до победы. И теперь я назваюсь Твоим детем. Господь, помоги мне всегда быть Тебе верным, Тебя всегда за это благодарить, за то, что Ты умер за меня, за грешника. Прошу, Господь, Ты благослови нас всех здесь находящихся, благослови нашу церковь, благослови дальше наше общение. Тебе за все слава, наш любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Вставши будем петь: «Что за друга мы имеем?»
Дорогие братья, сестры, молодежь, я вас сердечно приветствую. Меня зовут Владик Чувилин. Посетил я вашу церковь сегодня со своей женой. И братья предложили в слове поучаствовать. И хотелось продолжить ту тему, которую первый брат начал. У кого есть Библия, давайте откроем послание от Иоанна. Начну я слово своего с одного стиха. Этот стих, он всем известен. Иоанна, 3 глава, 15 стих. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В одном стихе заключен весь Божий путь спасения. «Я за тебя умер». Ты в это поверишь, ты будешь спасен. Любовь Божья – это плоть Духа Святого. Мы не можем говорить или творить любовь, если мы не имеем Духа Святого или Божью любовь. Это сущность учения Иисуса Христа. И Иисус Христос сказал: «Возлюби Господа твоего всем сердцем, душой и разумением». Отец, Бог, отдает своего единственного Сына. Больше у Него никого нет. Единственного Сына отдает за наши грехи. И тот, который поверит в Него, не погибнет. И результат тот, который верит в Сына Божьего, тот спасется. И сегодня мы говорим о любви Христовой. Мы сегодня говорим о Божьей любви, о Голгофском кресте. Сегодня мы вспоминаем то, что Иисус Христос сделал на Голгофе. И еще одно место хотелось открыть и больше порассуждать. Записано Луки, 22 глава. Луки, 22 глава, буду читать с 39 стиха. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, и за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, опять молился». То есть второй раз, уже во втором стихе, встречаем слово «молитва». «Говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прежнее опять молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав опять от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». А искушение мы находим в 47 стихе. Называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, и дал знак: кого поцелую, тот и есть. То есть мы видим здесь, что Иисус Христос встает от своих молитв, после своих молитв и говорит ученикам: молитесь. И в 47 стихе мы понимаем, почему он им говорил: молитесь. Мы вчера зашли все на Голгофу. И те знаки, которые были перед нами, стоит задуматься о Божьей любви к нам. Эти знаки больше скажут, чем я. Лучше скажут, чем любой проповедник на земле. Эти знаки Иисуса Христа. То, что происходило на Голгофском кресте. И они говорят нам о Божьей любви более 2000 лет. О пролитии крови Иисуса Христа. Мы ограничены передать то, что эти знаки говорят. Я лично своим разумом и не могу передать все, что там было сказано. Только можем прочитать и постараться понять. И находясь на земле, Иисус Христос, Он принял человеческую плоть. Бог не оградил Его скорбями. И мы сейчас вернемся к этим стихам. Бог не оградил Иисуса Христа скорбями, трудностями, переживаниями. Когда мы читаем эти стихи, мы не встречаем спокойствие, да? Единственный стих говорит: «Да будет воля Твоя». В 39 стихе до Его распятия Он еще продолжал проповедовать. «И, выйдя, пошел по обыкновению, как делал и раньше, на гору Елеонскую, и за Ним последовали ученики». Иисус Христос, Он не переставал говорить людям о Божьей любви, хотя знал, что ждет Его. В 45 стихе мы читаем про учеников. Иисус Христос, встав от молитвы, пришел к ученикам и нашел их спящими. От чего? От печали. Иисус Христос тоже был человек. Он понимал, куда Он идет. Но не только Он печалился. Он знал, куда Он идет. Он находит своих учеников, которые заснули от печали. В 40 стихе мы читаем, что, придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Опасность, когда человек физически засыпает, а еще больше опаснее, когда человек духовно засыпает. И мы видим здесь, что Иисус Христос предупреждает их: молитесь, чтобы не потерять контакт с вашим Отцом, с вашим Богом. Он их предупреждает, чтобы они молились. Когда человек физически засыпает, те, которые изучали медицину, он полностью парализован. Да, он спит, но он парализован. Он не слышит, он не видит. Бывают моменты, человек сны не видит, потому что его нервная система, она, когда достигает человека определенного спящего цикла, он парализован. Если человек уже начинает говорить, двигаться, он уже на третий, на четвертый, на пятый цикл пристраивается, не шестой. Иисус Христос их предупреждает о духовной молитве, чтобы они преодолели искушение. И о физической тоже здесь написано. Если прочитаем 42 стих, это уже об Иисусе Христе говорится. Говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». Мы здесь видим человек, Иисус Христос, еще во своей плоти не хотел умирать. Крик человеческой плоти, и это тот, кто молился и получал силу от Бога. Иисус Христос пребывал в молитве постоянно. Человек был духовно на высоком уровне, знал, что ожидает его, и говорит: «О, если бы ты благоволил пронести чашу сие мимо меня». Ему хотелось продолжать общение с Иисусом Христом. Он этого хотел. Это человек тот, который молился Богу, и Бог ему помогал преодолевать искушения и говорит: «Не моя воля, но твоя». Мы видим здесь, что молитва – это сила, не только физически, но и духовно. В 44 стихе мы читаем: «И, находясь в борении, прежде молился, и был пот его, как капли крови, падающийся на землю». Это после сильнейших переживаний, ужасных стрессов, состояния и чувств, которые наполняли его. И человек, если действительно сам в ужасном стрессе, под большими давлениями, у человека, как у нас, тоже будет кровь идти из носа, из рта. Когда человек под ужасными переживаниями, он физически начинает таять. И здесь мы видим, что борения проталкивали Иисуса Христа молиться. И он напоминает ученикам: молитесь. Молитесь о своем состоянии, чтобы вам преодолеть искушение. Я знаю, куда я иду. Меня это ждет. Но вы молитесь, чтобы вам преодолеть искушение. Дальше читаем: Иисус Христос, встав от молитвы, он пришел к ученикам и опять их нашел спящими. И опять их он находит спящими и идет к ним. И третий раз обращается к ним и потом к Богу. Возвращается и молится. Если взять слово «печаль», что оно обозначает? Можно сказать, что дух начинает унывать и засыпать. Когда человек находится в ужасных печалях, кого-то потерял, что-то случилось, ему ничего не хочется делать. Дух унылья. И Господь желает ободрить и дает силу и надежду, чтобы каждый из нас молился, и это было начато с учеников. Он пережил это, и Он хочет также и нас поддержать в этом. И в 47 стихе мы понимаем, почему Иисус Христос предупреждал своих учеников, чтобы они молились. Потому что находится человек, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак, кого поцелую, тот и есть. Иисус Христос пришел на землю говорить о Боге, свидетельствовать, делать чудеса, чтобы люди поверили в Его Отца, и чтобы каждый из нас был спасен. В заключение прочитаю несколько стихов и будем молиться. Исаия 53 глава, 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание. И как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят. Но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнет от земли живых, за преступление народа своего претерпел казнь». Иисус Христос задает Петру вопрос: «Любишь ли ты меня?» Петр говорит: «Да, люблю». Он опять задает вопрос: «Любишь ли ты меня?» Три раза он задал вопрос и говорит: «Паси агнцев моих, паси овец моих». Иисус поручает заботы о верующих Петру, как и прочим ученикам. Наверное, три раза Иисус задал вопрос Петру, напомнил Петру, что он отказался от Него. И задается и нам вопрос, дорогие братья и сестры: любим ли мы Его? Каждому лично, мне тоже, Бог задает вопрос: любишь ли ты меня? Висит картина в одном месте, распятие Иисуса Христа, три креста, и под низом такие слова написаны: «Это я сделал для тебя, дорогой друг, а что ты сделал для меня?» Да ответит каждый человек сам себе, и да благословит нас Господь в наших понимании, разумении, чтобы каждый из нас мог больше познавать и оценивать ту любовь, которую Бог нам явил. Помолимся.
Вставши будем петь «Милость, что нам проявил Христос».
Thank you. Приветствую вас, братья и сестры. Я также имею намерение прочитать текст Священного Писания, касающийся распятия нашего Господа Иисуса Христа. У кого есть Библия, давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 27 главу. Мы прочитаем несколько стихов. Евангелие от Матфея, 27 глава, 45 стиха. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его“. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух до этого места. Друзья, когда мы читаем повествование о распятии, может прийти мысль, что все проходило очень быстро. На самом деле это не так. Проходили часы. Евангелист Марк довольно-таки очень точно в отношении времени повествует нам, что Иисус был распят в третьем часу, то есть это где-то 9 часов утра, и что он умер в девятом часу, то есть где-то в районе 3 часов пополудни. Другими словами, Иисус был распят в течение 6 часов. Это не быстро. Но для него муки были довольно-таки короткими по сравнению с тем, что говорят исторические данные, что многие, кто были распяты на крестах, висели там по несколько дней, прежде чем наступала смерть. Друзья, я бы хотел с вами порассуждать над этой фразой: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многие пытались проникнуться, мы, может, не знаем всего до конца, многое для нас тайна, но все же есть некоторые предположения. Эта фраза также звучит в 21-м псалме. И если просмотреть, друзья, повествование о распятии начинается именно этой фразой, которая начинается 21-й псалом. И весь этот псалом – это фактически как некое даже повествование о распятии. В этом псалме говорится: «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». 8-9 стих этого псалма. Еще дальше читаем: «Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». Весь псалом переплетается о распятии, повествование о распятии. Кто-то предположил, что Иисус повторял эти слова, вися на кресте. Может быть, друзья, но сомневаюсь, что в этот момент человеку, который висит на кресте и умирает, было время, чтобы читать поэзию или что-то в этом роде. Другое предположение, довольно-таки чаще встречаемое, это что в этот момент все бремя греха всего мира легло на сердце и на все существо нашего Господа. Что это был момент, когда Он, который не знал греха, сделался жертвою за грех, за всех нас. И что карой, которую Он переносил за нас, было неизбежное отлучение от Бога. Вот это уже для меня более ясно, почему Иисус произнес эти слова: «Боже мой, Боже, для чего Ты оставил меня?» Я сделаю свое личное предположение, что в этот момент Иисус почувствовал разлуку с Богом. что, в принципе, не укладывается в моей голове, потому что он от начала сущий, он всегда был с Богом, он Бог. Как это? Как это понять? Не знаю, друзья. Но грех должен был быть наказан. И Отец Небесный излил правосудие, совершил казнь над грехом в этот момент. И Иисус прочувствовал, что такое быть разлученным с Отцом. Иисус прочувствовал, вполне возможно, то, что прочувствуют люди, когда окажутся в озере в огненном. Те, которые отвергнут Господа, прочувствуют, что такое разлука с Богом. Отец Небесный дал это прочувствовать Иисусу в тот момент. Мы не знаем, друзья, всех деталей. Это лишь предположение. В вечности, я думаю, Господь нам откроет, что было за этими словами. Но я бы никому не пожелал прочувствовать разлуку с Богом. Никому. В то же время никто не может сказать, что это неправда, эти предположения. Ну, если это тайна, то мы можем ее только лишь констатировать, что вот это было, вот эти слова были произнесены нашим Господом. И есть еще одна мысль. Может быть, в этих словах заключено, если так можно выразиться, нечто более человеческое. Нам это представляется так, что Иисус не был бы Иисусом, если бы Он не проник в самые далекие глубины человеческих переживаний. В нашей жизни, друзья, как вот уже и первый брат говорил, были, я думаю, у многих из нас моменты, когда мы себя чувствовали очень-очень одинокими. Чувствовали, что мы оставлены, никого вокруг нет. Мы, может быть, были с вами в ситуациях, когда нам казалось, что Бог просто забыл про нас, или вообще Бога нет. Вполне возможно, через такие ситуации проходили многие из нас. И вполне возможно, это же произошло с Иисусом на кресте. В Гефсиманском саду мы видели, что Иисус знал только одно. Он должен идти вперед, потому что такова воля Божья. И что Он должен принять то, что Он даже еще не мог до конца понять. Но Он знал, что идти нужно только вперед, исполняя волю Божью. Здесь же мы видим Иисуса, проникшего в самые глубины положения, в котором находился человек. Чтобы не оставалось для нас с вами такого места, где бы Он уже не побывал раньше нас. Он прочувствовал все, друзья. Иисус жил на земле, Он возрастал, как люди, Он трудился, работал, подвержен был всему тому, что подвержены мы, но Он не был грешен. И вот здесь, на кресте, Отец Небесный дал Ему прочувствовать последствия греха. Что происходит, если человек остается во грехах и принимает наказание, потому что возмездие за грех – смерть. В моем понимании смерть, друзья, это не просто умер и все. Мы с вами, христиане верующие, понимаем, что смерть – это разлучение с Богом. Это когда нет возврата. И когда человек отлучен от Бога навсегда. Вот это реальная смерть. И вполне возможно, Иисус это прочувствовал. И Он возопил: «Боже мой, Боже». К сожалению, среди присутствующих на казни большинство издевалось над ним. они даже не поняли его слов. Но Иисус умирал с молитвой на устах. Мне нравится то, что все четыре Евангелия нам дополняют это событие. Каждый евангелист вносит что-то. И картина распятия открывается больше и больше. Евангелист Лука пишет так. Это 23 глава. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твою предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Он верил, что он все равно в руках Божьих. Иисус вышел победителем. Было бы ужасно, если бы Иисус умер только с этими словами: «Боже мой, Боже, для чего Ты меня оставил?» И на этом все. Но слава Богу, что это не так. Слава Богу, что Иисус доверился Отцу, даже в тот момент, когда Отец Его оставил, чтобы совершить правосудие над грехом. И евангелист Иоанн повествует нам, он идет дальше и открывает нам еще одну деталь. Иоанн сообщает, что Иисус умер со словами «совершилось». Это крик человека, выполнившего свое задание. Это крик человека, который победил. Таким образом, Иисус умер как победитель, с победными словами на устах. И это драгоценно, друзья. Иисус прошел через глубочайшие бездны, но вышел победителем. Если мы останемся верными Богу даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться, несомненно, настанет рассвет и у нас. И мы преодолеем трудности, какие бы они ни были в нашей жизни. Победителем будет тот, кто откажется поверить в то, что Бог забыл его даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа думает, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто, даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу, и именно так поступил Иисус. Друзья, я призываю сегодня, чтобы мы, так же, как наш Господь Иисус, до конца оставались верными Богу, даже если нам кажется, что Бога нет в этот момент с нами. Может быть, Он оставил нас, может быть, еще какая-то причина. Может, нам кажется, что все для нас закончилось. Но это не так, друзья. Бог никогда не оставит человека, искренне взывающего к Нему и призывающего имя Его. Наш Бог любящий и поддерживающий. Многое Он допускает в нашей жизни для того, чтобы испытать нас, испытать нашу верность к Нему. И будет зависеть от нас, насколько мы окажемся верными Ему в эти минуты, в эти часы. Хорошо идти, когда все улыбается мне. А когда нет? Мне понравилось одно высказывание одного комментатора, что Иисус умер с молитвой на устах. Он умер как дитя. «В твою руку предаю дух мой». Эти слова учили еврейские женщины своих детей перед сном. Это как вечерняя молитва. На ночь перед тем, как ложиться, в семье молились вот такими фразами. А Иисус добавил еще одну. «Отче, в твою руку предаю дух мой». Иисус придал этому стиху большее значение. Даже на кресте он умер как ребенок, засыпающий на руках своего отца. Я уже упомянул о том, что среди толпы, вернее, что люди, которые окружали Иисуса в тот момент, в основном гнушались и смеялись над ним. Но были те, которые поняли, что это все-таки Сын Божий. И сотник, который сказал, воистину был Сын Божий. Сотник, который, наверное, видел много смертей, был не в одной битве, видел, как умирают люди, но он еще не видел, как умирать вот так, как умирал Христос. Потому что так мог умирать только Сын Божий. Благодарность Богу, друзья, что Иисус одержал победу, что Он остался верен Отцу до конца. Даже в тот момент, когда Он был на какое-то мгновение, может, не мгновение, друзья, в вечности вообще нету времени. Это мы здесь живем с вами во времени, а в вечности времени нет. Насколько был Иисус разлучен с Богом в тот момент, ну, для нас, кажется, вот какие-то мгновения. Мы не знаем. Но не дай Бог никому, чтобы кто-либо из здесь присутствующих был разлучен с Богом. Дал бы Бог, чтобы мы оказались верными и были с Господом навсегда. Помолимся, друзья. Аминь. Отец Небесный, благодарность Тебе, Господь, за Сына Твоего Единородного, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь Иисус, что Ты прошел через крест, что Ты не сошел от креста, с креста. Слава Тебе и благодарность, что Ты, Господи, остался верным Отцу Небесному до конца. Благодарю Тебя, Господь, за победу. И прошу, чтобы Ты, Господи, и в моей жизни также, Господи, производил свою работу, чтобы и я был верным Тебе до конца. В любых ситуациях, даже когда кажется, что Тебя нет рядом. И исполнять волю Твою до конца. Прошу, благослови нас всех здесь присутствующих, чтобы мы, Господь, всегда смотрели на Тебя, на Твой подвиг, и этим укреплялись. Слава Тебе и благодарность, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.
Вставши будем петь, что вину мне может смыть?
Oh,
Присаживайтесь, братья и сестры, мы сделаем объявление, помолимся заключением.